В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Победа грузинской мечты на промежуточных выборах. Принесла ли она уверенность в завтрашнем дне Бедзини и Иванишвили? Единая Осетия лидирует на парламентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия, но набирает лишь около 35% голосов. Сухумский городской суд обязал внести поправки в учебник истории Абхазии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Казахстане прошли с вопиющими нарушениями основных свобод и демократических стандартов. На пресс-конференции по итогам выборов сегодня представители миссии и наблюдатели отметили, что избирательная кампания прошла в условиях доминирования правящей партии, а в сам день выборов отмечались нарушения, которые ставят под сомнение честность подсчета голосов. Отдельно наблюдатели отметили задержание участников акции протеста и журналистов в день выборов. Согласно официальным предварительным данным Центра избиркома страны, действующий президент Казахстана Касым Жомарт Токаев побеждает на выборах, набирая около 70,6% голосов, при явке в 77%. На втором месте оппозиционный кандидат Амиржан Касанов, у него более 16%. Он признал победу Токаева. Бывший премьер-министр Казахстана и лидер оппозиции Акижан Кожигельдин сегодня из Лондона прокомментировал итоги выборов.
Нас опечалило, и народ, в принципе, в шоке находится от того, что Амиржан Касанов, не дождавшись результатов выборов, не сделав политического заявления по их результатам, в середине ночи вдруг повелся на так называемых экзит-полов, подготовленных правительством, и признал победу Токаева с 16%. Это не отвечает действительности. Мы абсолютно были уверены, что должен быть, и сейчас верим в это, должен быть второй тур.
Выборы были назначены после отставки Назарбаева в марте нынешнего года. Первый президент Казахстана при этом сохранил в своих руках значительную власть. В Молдавии, где разразился конституционный кризис, сегодня прошли заседания двух параллельно существующих кабинетов министров во главе с Павлом Филиппом и с Майей Санду. Оба правительства не признают легитимность друг друга. Кабинет Филиппа, который управлял Молдавией последние месяцы, признает легитимным конституционный суд, а правительство Санду – парламент и президент страны Игорь Дадон. Кабинет Санду был сформирован представителями социалистической партии, которая считается пророссийской силой, и проевропейского блока АКУМ. Политические оппоненты объединились, чтобы отстранить от власти демократическую партию, связанную с бизнесменом Владимиром Плохотнюком. Конституционный суд, однако, признал формирование кабинета незаконным и временно отстранил президента Дадона от власти, передав его полномочия Филиппу. Тот объявил о распуске парламента. Органы исполнительной власти пока подчиняются правительству Филиппа. Министров нового кабинета не пустили в здание правительства, и они провели свое заседание в здании парламента. Зарубежное государство и международное организации заявляют о недопустимости эскалации и необходимости диалога. При этом они дают понять, что признают легитимность решения парламента. Такую позицию высказали представители ЕС и Совета Европы. МИД России прямым текстом приветствовал создание нового правительства в Молдавии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии продолжаются бои правительственных войск президента Башара Асада, поддерживаемых Россией и вооруженной оппозицией. С 30 апреля жертвами конфликта стали не менее 1465 человек, сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. С 9 июня сирийская военная авиация провела 26 рейдов в провинциях Хама и Идлиб. Об ударах по мечети и школе 9 июня сообщила Сирийская сеть по правам человека. Сирийские власти рекомендовали гуманитарным организациям сообщать свои координаты, чтобы не попасть под удары. Но после неоднократных попаданий бомб по больницам и школам, медики не доверяют подобным рекомендациям, отметил гуманитарный координатор ООН по Сирии Панос Мумцис. Эскалация боев с конца апреля происходит в основном в южных районах провинции Идлиб и прилегающих районах Хамы и Латакии. Здесь ведутся самые интенсивные за последние годы бои сирийской армии и повстанческими группировками. В конце мая Вашингтон обвинил войска Асада в очередном применении химического оружия. Из-за боев и бомбежек сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а международные гуманитарные организации приостановить работу. До 2 миллионов беженцев могут направиться в Турцию, если боевые действия на северо-западе Сирии станут более интенсивными, предостерегли в ООН. Суд в Аргунской колонии Чечни сегодня удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника Аюба Титиева, осужденного по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Дело Аюба Титиева», который ведут правозащитники. Канал Грозинского отделения правозащитного центра «Мемориал», приговоренный к 4 годам колонии поселения, отбыл треть срока, что дало ему право просить об УДО. В суде Аюба Титиева представляли адвокаты Марина Дубровина и Петр Заикин. Поддержать Титиева приехал Жалау Дигиреев, корреспондент Кавказского узла, которого в сентябре 2016 года приговорили к 3 годам колонии по обвинению в хранении марихуаны. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу 30 апреля. Правозащитники считают дело Гиреева местью за его журналистскую деятельность. «Мемориал» признал его политзаключенным. В аннексированном России Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицией и Росгвардией проводят обыски и задержания крымских татар. Всего с 6 утра прошли 10 обысков в Алуште, Белогорске и Симферополе. По данным следствия, сотрудники ФСБ задержали сегодня 8 человек. Их подозревают в участии в запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир». При этом дело одного из задержанных, Эскендера Сулейманова, будет объединено с делом второй симферопольской группы, обвиняемыми, по которым уже проходит 24 мусульманина.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Итоги промежуточных выборов в Мтацминском районе грузинской столицы не в пользу оппозиции. Однако, по мнению экспертов, общеполитический расклад нерадостен и для партии власти. Сумеет ли Бедзина Иванишвили к 2020 году не растерять свой главный политический актив, выяснял Владимир Унанянц.
62% против 38% грузинская мечта выиграла электоральный бой за столичный район Тацминда. Ладок Кахадзе, баллотировавшийся в мажоритарные депутаты на промежуточных выборах, в итоге одержал таки победу над кандидатом, поддержанным большинством оппозиционных партий Шалвой Шавгулидзе, по итогам второго тура, прошедшего в воскресенье 9 июня. Грузинская мечта считает, что выявленный после подсчета 100% бюллетеней перевес в более чем 20% голосов весьма убедителен. Об этом, в частности, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Оппоненты в ответ заявляют о колоссальном давлении на избирателей. Противники власти прямо обвинили полицию в союзе с местными криминальными авторитетами. Претензии озвучил один из лидеров Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Господин Гахария все это время, в том числе в день выборов, не уставал повторять, что если где-нибудь будут замечены нарушения закона или активность подобных криминалов, полиция будет незамедлительно реагировать. Так вот, не то что реагирование. Полиция играла в одну игру вместе с этими районными криминалами. Они выступали в виде этакого симбиоза. Это очень опасно для будущего нашей страны, потому что криминалы вместе с ведомством, которое должно бороться против этих криминалов, рука об руку защищают интересы нынешней власти. Криминалы, да,
В подтверждение противники власти опубликовали видеоролики, на которых полиция игнорирует столкновение между наблюдателями от оппозиции некими молодыми людьми, судя по всему, живущими не столько по закону, сколько по понятиям. То, что давление на избирателей действительно имело место, утверждают и представители неправительственных организаций, наблюдавших за выборами. По словам члена Ассоциации молодых юристов Вахушты Менабде, во втором туре четко прослеживалась тенденция, о которой представители гражданского сообщества говорили и во время предыдущего голосования.
Главная проблема заключалась в том, что мобилизованные активисты и сторонники грузинской мечты создавали дискомфорт избирателям. Мы зафиксировали все эти факты и сохраняем надежду, что они получат правовую оценку и в случае подтверждения нарушений закона повлекут справедливое наказание.
Шалва Шавгулидзе со своей стороны обвинил власти в проведении грязной кампании и задействовании технологий черного пиара. Его оппонент Ладо Кахадзе разговорчивостью не отличился. Сегодняшний день он провел на заседании политсовета правящей партии, который созвал отец-основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Среди основных вопросов повестки дня – ожидаемое обновление состава властной команды. В кулуарах говорят, что Иванишвили, несмотря на победу мечты на промежуточных выборах, намерен к выборам 2020 года существенно обновить состав партии. Своих мандатов могут лишиться представители так называемой «старой гвардии». Один из ее представителей, Нукри Кантария, уже заявил, что не видит себя в парламенте 10-го созыва.
Естественно, обновление будет. На смену придут молодые, перспективные люди. Но это не означает, что команда развалится. У тех, кто не пройдет в парламент, будет возможность работать в партии. Что касается меня, я на данном этапе не вижу необходимости моего нахождения в новом парламенте. Зависит от того, какая будет политическая погода.
При этом политолог Гия Хухашвили, бывший в свое время советником Бедзины Иванишвили, отмечает, что у грузинской мечты и так всегда была очень короткая скамейка запасных, а сегодня она себя окончательно исчерпала.
К примеру, отпустить Вольского и привести Кахадзе я в этом логике не вижу. Сколько ни пытались привести новых лиц, в итоге то Гарибашвили вернут, то того же Кахадзе выберут. Таким образом, это просто благие намерения. А благими намерениями, как известно, выложена дорога в ад. Даже если приведут исключительно ангелов и гениев, все равно ничего не изменится до тех пор, пока не начнутся серьезные реформы. И в первую очередь должен восстановиться институциональный порядок. А это, в свою очередь, означает премьерство Бедзины Иванишвили. Да, формально у нас есть написанная конституция, а на кабинетах написано премьер-министр, министр и так далее. Но на самом деле реалии совершенно другие. Это все иллюзия.
Политолог уверен, сколько бы Бедзина Иванишвили не проводил косметических замен в партии и правительстве, результат будет один и тот же. Поэтому миллиардеру придется выбирать, либо вновь надеть явно некомфортный для него костюм госслужащего высшего ранга, либо с большой долей вероятности проиграть грядущую политическую битву. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На парламентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия лидирует правящая партия «Единая Осетия» с почти 35% голосов избирателей. ЦИК обнародовал предварительные итоги голосования после подсчета 95% бюллетеней. Согласно информации ЦИК, на втором месте «Народная партия», поддерживаемая экс-президентом Эдуардом Кокойте. На третьем – НХАС во главе с бывшим министром иностранных дел Давидом Санакоевым. О том, кто проходит в Юго-Осетинский парламент, рассказывает Мурат Гукемухов.
Центральная избирательная комиссия Южной Осетии явно затянула с подведением итогов парламентских выборов. Избирательные участки в Южной Осетии маленькие, в среднем до 1000 человек, явка около 600 человек. По опыту прошлых лет, к половине 10 вечера все протоколы участковых комиссий уже оформлены. Например, результаты выборов президента в 2017 году были оглашены еще до полуночи того же дня. Вчера около полуночи председатель ЦИК Балаплиева объявила о том, что посчитано около 60% голосов и озвучила промежуточные итоги, основанные на данных из Северной Осетии, Москвы-Сухума, а также 15 участков в республике. Послушайте фрагмент ее выступления.
ХДБСТ 3,14%, Коммунистическая партия 8,27%, Единство народа 14,51%. НХАС 17,56%, Народная партия 23,47%, Единая Осетия 37,26%, Единство 2,75%, Против 1,24. Это то, что касается политических партий.
Я сложил эти цифры, у меня получилось 108,2%. Видимо, их сложил не только я, поэтому на информационных лентах промежуточные результаты были приведены в абсолютных цифрах. На прощание Балаплиева обещала огласить предварительные итоги выборов сегодня в 11 часов по Москве. Но вместо официального объявления в СМИ появляется информационный вброс. Спутник Южной Осетии публикует материал под названием «Сторонники президента Южной Осетии Анатолия Бибилова получают большинство в парламенте республики», в котором без ссылок на официальные источники неизвестный автор заявляет о том, что партия «Единая Осетия» получает 19 мандатов из 34. Избиратели и участники кампании быстро сложили промежуточный итог в 37,26% от 17 мандатов по единому избирательному округу. Получилось 6 человек. К ним прибавили еще 7 кандидатов, победивших по одномандатным округам. Получилось 13, но уж никак не 19. Согласитесь, это странная история, и она похожа именно на информационное продавливание. Какую-то подготовку общественного мнения. А официальные итоги решили придержать, чтобы не взорвать ситуацию. Между тем, как минимум 3 партии, Народная партия, Нехасов и Дебаста, уже заявили жалобы в Центральную избирательную комиссию о подкупе избирателей во Владикавказе. В качестве доказательства предъявлена видеосъемка, на которой Макоев Узурмак, бывший глава Дзаусского района, а ныне активист предвыборного штаба «Единой Осетии» во Владикавказе, раздает деньги и предлагает голосовать за 6-й номер, то есть за партию «Единая Осетия». Две партии, Нехасов и Дебаста, по этому поводу даже подали заявление в Генеральную прокуратуру. Во Владикавказе проголосовало около 2500. Из них за «Единую Осетию» почти 60%. В случае аннулирования итогов выборов во Владикавказе, «Единая Осетия» теряет почти 1500 голосов. Это кардинально меняет расклад, говорит председатель партии ФДБСТ Вячеслав Габозов.
Я вообще думаю, сейчас надо посчитать, без этих голосов Владикавказской вообще выборы состоялись или нет. Ну, даже если будет, расклад серьезно здесь будет меняться. Потому что «Единая Осетия» потеряет очень много голосов. Гораздо больше в итоге потеряет именно «Единая Осетия».
Сегодня около 7 часов вечера Центральная избирательная комиссия Южной Осетии опубликовала на своем официальном сайте предварительные итоги голосования после обработки 95% протоколов избирательных комиссий. По данным ЦИК, в парламент проходят 5 партий. «Единая Осетия» с результатом в 34,96%. Второе место на выборах занимает Народная партия с результатом 21,8%, затем Нехас с результатом в 14,37%, четвертое место за партией «Единство народа» с результатом 12,96% и пятое место за коммунистической партией с итогом 7,29%. Судя по тому, что мне удалось узнать, в настоящее время и те, кто намерен продавливать эти итоги, и те, кто не намерен с ними мириться, ищут сторонников. Как я слышал, несогласные предлагают определиться с позицией другим проигравшим партиям. Партия власти тоже не теряет времени. При поддержке кураторов уже началась кампания в средствах массовой информации по дискредитации Эдуарда Кокойте. Это очевидно, судя по последним публикациям в республиканской прессе. Кроме того, партия власти расширяет свои ряды. Сегодня 2 победивших на выборах самовыдвиженца, Сармат Икоев и Константин Кисиев, заявили о поддержке президента Бибилова и переходе в стан партии власть. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Цхинвале ждут объявления итогов парламентских выборов и обсуждают нарушения, выявленные во время голосования. Огромный общественный резонанс вызвало видео, снятое на одном из избирательных участков Северной Осетии, на котором представитель правящей партии Урузмак Макоев пытается подкупить избирателя. Впрочем, Генпрокуратура и ЦИК самопровозглашенной республики не усмотрели нарушений в его действиях. Оппоненты власти, между тем, требуют отмены результатов голосования во Владимире. Владикавказе. Ирина Келехсаева об острых вопросах этих парламентских выборов.
Видео, якобы демонстрирующее подкуп избирателей во Владикавказе, появилось в социальных сетях в день голосования. На него сразу обратили внимание 3 партии – Нехас, Народная партия и ФДБСТА. 2 из них – Нехас и ФДБСТА – подали заявление с просьбой о проверке в Генеральную прокуратуру Южной Осетии. Продолжает лидер Нехас Давид Санакоев.
Во Владикавказе, прямо рядом с участками, участки находились в консульском агентстве. Рядом с ними была расположена палатка, в которой представители Единой Осетии приглашали туда людей, люди оттуда выходили. выходили, и то есть через палатку проходили люди и шли голосовать. Нам стала доступна видеозапись, где ясно видно, что человек, представляющий Единую Осетию, возглавляющий штаб во Владикавказе, предвыборный штаб, Макоев Размак, передает человеку бумажку, похожую на деньги, 1000 рублей, и заставляет его, то есть подталкивает его к тому, чтобы он проголосовал за номер 6. Прямо в разговоре видно, что человек, который снимает камеру, и он спрашивает, ты передаешь деньги этому человеку за, и агитируешь его, за, чтобы он отдал свой голос? И он говорит, да, но это мой родственник. То есть он соглашается с тем, что он передает деньги. То есть там явные основания для того, чтобы результаты по этим участкам были ликвидированы. То есть чтобы они не были учтены при подсчете голосов, потому что там проходит две очень важные и очень значимых нарушения. Это проведение агитации в день выборов непосредственно рядом с участками. И второе – это подкуп избирателей.
Ничего страшного на кадрах не увидел генпрокурор республики Урозмак Джагаев, которому задали вопрос накануне сразу после распространения видео, вызвавшего общественный резонанс.
Соответствующие и установленные процессуальные сроки проведем эту проверку и дополнительно доведем до граждан Республики Южная Осетия о результатах этой проверки, какое решение будет принято. Пока ничего такого страшного я в этих заявлениях не вижу, и даже видеоматериал, который был представлен, мы просмотрели этот видеоматериал, проанализировали, и тоже не вижу пока каких-то вопиющих нарушений избирательных прав граждан. В соответствии с условиями договора, который был заключен между Республикой Южная Осетия и Российской Федерации, о правовой помощи по уголовным делам мы проведем проверку. То есть мы подготовим соответствующий запрос об оказании правовой помощи, направим в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и проведем проверку по этому заявлению.
Жители Южной Осетии узнали на кадрах человека, похожего на Урозмага Макоева, бывшего главу Заузского района Южной Осетии, отправленного в отставку 4 месяца назад с орденом и словами благодарности от президента Бибилова. На прощальной встрече Макоев обещал работать и дальше во благо республики. Лидер НХАС Давид Санакоев называет реакцию генпрокурора Южной Осетии и представителей ЦИК удивительной.
Для нас была удивительная реакция прокуратуры, потому что он пока сказал о том, что они должны расследовать, а потом сделал заключение. Без расследования, без ничего, что он там не усмотрел никаких нарушений. Сам факт того, что этот процесс он проходил, и на видео это четко видно, то есть это все игнорируется, все это проигнорировалось и в ЦИКе, но там есть жалобы. На жалобы и на заявления мы еще ответа не получили. И ЦИК при этом оглашает результат, где учитывает результаты по этим участкам. То есть мы не знаем еще, что это будет, каким образом все это будет проходить. То есть будут сняты эти результаты, не будут сняты эти результаты, а ЦИК уже оглашает этот приговор.
У партийцев есть еще один важный вопрос к Центризбиркому.
Мы у них запросили еще до дня голосования актов, по которым сколько бюллетеней напечатано всего. Потому что мы предполагали, что будет манипуляции с какими-то, с этими бюллетенями. У нас возникли сомнения с тем, что вот вопросы с бюллетенями, потому что с некоторых участков начала поступать какая-то непонятная информация о том, что где-то лишние бюллетени, неучтенные бюллетени. Нас это заволновало. Акта нам не предоставили тоже. Мы до сих пор не получили ответа. Ни одна из партий не получила вот эти, хотя запрос только сделали мы.
Правящая Единая Осетия получила на двух указанных участках Северной Осетии 1322 голоса. Это солидный вклад в копилку победы. Именно поэтому считают ее оппоненты. Подконтрольные власти ЦИК и Генпрокуратура не реагируют на заявления о явных нарушениях. Ответа на свою жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру Республики нахасовцы и ФДБаста ждут до сих пор. Голосование было омрачено еще двумя происшествиями. Накануне из-за спора между сторонниками двух кандидатов в депутаты вспыхнула драка в районе Жилмассив. Партийный выдвиженец от Единой Осетии Кокоев Валерий набрал одинаковое количество голосов самовыдвиженцем Засеевым Аланом. Однако сегодня глава Центра избиркома Белоплева присвоила победу Кокоеву, так как, согласно закону о выборах, в этой ситуации побеждает тот, кто раньше зарегистрировался в ЦИК. Эта нелепость, которую словно срисовали, кто раньше встал, тому и тапки, внесенная в закон парламентом 6-го созыва, бросилась в глаза всем наблюдателям. Еще один отголосок про прошедших парламентских выборов. Сегодня в центре Цхинвала произошла перестрелка между, как сообщает МВД, двумя кандидатами в депутаты. Один из них попал с огнестрельным ранением в местную больницу. Имен участвующих в перестрелке ведомство не называет, но по неофициальной информации пострадавшим является выдвиженец от правящей партии Алан Таттаев по кличке Анчик. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Один из участков по выборам в парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия был открыт на территории Абхазии. Вчера на нем побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария и задал несколько вопросов юго-осетинскому послу в Сухуми Олегу Боцееву. В частности, о снятии с выборов кандидата, у которого было второе гражданство самопровозглашенной республики Абхазия.
Вчера, в воскресенье 9 июня, я во второй раз посетил посольство Южной Осетии в Абхазии в выходной день, когда там шло голосование. Первый раз это было в 2017 году, во время выборов президента Южной Осетии. И вот сейчас, когда в братской нам республике проходили выборы в парламент, в посольстве Южной Осетии в Абхазии был организован избирательный участок номер 77 для голосования. В этот раз выборы в Юго-Осетинский парламент проходили по смешанной системе, но за одномандатников голосовали только на территории Южной Осетии. А на избирательном участке в Сухуми, так же как на участках во Владикавказе и Москве, можно было голосовать только по партийным спискам. В Абхазии проживает около 20 граждан Южной Осетии, но на прошлых президентских выборах проголосовало в общей сложности около 50 человек, включая тех, кто находился на отдыхе, временно приехал на работу или живет по соседству в Сочинском регионе Российской Федерации. Вчера на избирательном участке номер 77 я побеседовал с послом Южной Осетии в Абхазии Олегом Бациевым под негромко звучавшую в его кабинете осетинскую мелодию. Естественен был вопрос о ходе выборов.
Из тех, кто проголосовали, большинство было жителей Абхазии или приехавших из Сочинского региона?
Большинство жителей Абхазии. Сочинцы пока не подъехали, и подъедут или нет, это вопрос.
А вот когда президентские выборы были, тогда было больше и сочинского региона?
Безусловно, тогда сочинцы были.
Ага.
Основная масса, дело в том, что в Сочи и работает больше людей, и на отдыхе находится больше, имеющие действительные паспорта. Дело в том, что, допустим, выходцы из Южной Осетии проживают в Абхазии.
Да, да.
Но, тем не менее, они не имеют действительных паспортов, двойное гражданство.
Но потом, может быть, тогда было вот то, что из Сочи приехали, был какой-то более определяющий такой момент, выборы главы государства.
Конечно. Коснулись мы в ходе нашей беседы и такой темы. В Абхазии не могли не обратить внимания на информацию, что в преддверии парламентских выборов Южной Осетии одному из выдвинутых в кандидаты ЦИК отказал в регистрации, поскольку у него есть и гражданство Республики Абхазия. Абхазский общественный активист Рисмак Аджинджел написал в середине мая по этому поводу в Фейсбуке: «Не считаю правильным вмешиваться во внутренние дела другой страны, но лишение права баллотироваться только потому, что кандидат является гражданином Республики Абхазия, считаю абсолютно недружественным в отношении моей страны поступком. Безусловно, из этой ситуации не нужно делать международный скандал, но тем не менее считаю необходимым отреагировать на грубое попрание декларируемого Абхаза Южно-Осетинского братства». Вот что мне известно о нем. Тасоев Аслан Николаевич, 1971 года рождения. Образование военное. После войны в Южной Осетии на общем сходе однополчан было принято решение идти на помощь братьям абхазам. В полном вооружении Саслан Тасоев с друзьями через Кабарду перешли перевал Аватхара, спустились к озеру Рица. Тасоев Саслан – участник наступательной гагрской операции. Участник операции, в результате которой была взята в качестве трофея БМП. Одним словом, наш брат – доброволец. Конец цитаты. На этот пост в таком же духе отреагировали и другие пользователи. Не считая считаю себя вправе комментировать прозвучавшие мнения. Выскажу предположение. ЦИК Южной Осетии в данном случае действовал, опираясь на законодательство своей республики, согласно которому депутатом не может быть избран гражданин, имеющий какое-либо еще, кроме российского гражданства. Но на практике получился казус, потому что это звучит дико. Человеку как бы поставили вину, что он добровольцем защищал братскую республику и заслужил от нее признание своих заслуг. Думается, тут требуются определенные законодательные коррективы, чтобы в будущем таких казусов избегать. Вот что по этому поводу сказал Олег Бациев.
Дело в том, что мы, наверное, придем к тому моменту, когда будут созданы условия для двойного гражданства. На сегодняшний день и в Абхазии, и в Южной Осетии допускается двойное гражданство только с Российской Федерацией.
Да.
То есть юридически, так сказать, полно, я думаю, что в дальнейшем этот вопрос будет рассматриваться. И я думаю, что между нашими странами вполне возможно двойное гражданство.
В качестве наблюдателей на выборы в Южную Осетию ездили депутаты парламента Абхазии Вианор Бебе и Ашот Миносян. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала данные со всех избирательных участков в Тацминском мажоритарном округе Тбилиси во втором туре промежуточных выборов в парламент страны, сообщает общественный вещатель. По данным с 31 участка во втором туре кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Ладо Кахадзе получил 61,83 голосов избирателей, а кандидат от оппозиционного объединения «Европейская Грузия. Свободные демократы» Шалва Шавгулидзе 38,17. Итоги голосования сегодня объявила на брифинге председатель Центра избиркома Тамар Жвания. Депутатское кресло освободилось после того, как Саломе Зурабишвили стала президентом. В первом туре выборов ни один из 20 кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Южная Осетия опубликовала на своем официальном сайте предварительные итоги голосования на выборах депутатов парламента 7-го созыва. Обработано более 95% протоколов избирательных комиссий, сообщает информагентство РЕС. В результате голоса избиратели распределились между политическими партиями следующим образом. Социалистическая партия ФДБАСТА 711 голосов. Коммунистическая партия 1622, Социалистическая партия Единства народа 2883, партия НХАС 3198, Народная партия 4849, партия Единая Осетия 7778, партия Единства 630, против всех республиканских списков кандидатов 578 голосов. По словам Анатолия Бибилова, юго-осетинская сторона относится к Грузии как к соседу, с которым надо выстраивать отношения. Однако со стороны Тбилиси не видно готовности взаимодействовать, сообщает РИА Новости. Об этом глава самопровозглашенной республики заявил на встрече с представителями иностранных государств – Италии, Японии, Бельгии, Германии, Финляндии и Чехии, прибывших в Цхинвали в качестве международных наблюдателей на выборы депутатов парламента, проходивших накануне. Бибилов добавил, что юго-осетинскую сторону настораживает то, что НАТО обеспечивает Грузию оружием и амуницией, военной техникой. Это нас настораживает, но не пугает. На сегодняшний день гарантом безопасности Республики Южная Осетия выступает Российская Федерация, подчеркнул Бибилов. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял абхазскую делегацию, участвовавшую накануне в международном мониторинге выборов в парламент 7-го созыва. Об этом сегодня сообщает Абсный пресс. В качестве иностранных наблюдателей на выборы были делегированы председатель парламентского комитета по культуре, делам молодежи и спорту Венори Бебия, член парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Ашот Миносян и председатель ЦИК Алиас Бранзе.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухумском городском суде закончено судебное разбирательство по иску экс-премьера самопровозглашенной республики Леонида Лакербая о защите чести, достоинства и деловой репутации к авторам учебника истории Абхазии Станиславу Лакоба и Олегу Бгажба. Судья Белла Хасая удовлетворила исковые требования истца и обязала издателя и авторов учебника опровергнуть порочащую Лакербая информацию. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Сухумском городском суде прошли прения сторон, в ходе которых каждая изложила свои доводы. Истец Леонид Лакербая сказал:
«Мой ответ митингующим был такой: под давлением я уходить не намерен. Уже позже я узнал, что, не получив желаемый ответ, лидеры оппозиции объявили митингующим, что ждут моего ответа в понедельник, 4 марта 2013 года. Только после этого митингующие разошлись. После ухода делегации митингующих я поднялся в зал заседания президента. Там находился президент, был собран состав правительства. Я рассказал о деталях, имевших место встречи, и объявил, что не намерен уходить в отставку. Уже позже, 28 февраля 2013 года, я обратился с просьбой к секретарю Совета безопасности Лакоба собрать депутатов парламента первого созыва, с которыми я хотел обсудить складывающуюся ситуацию. Готовился встречаться со всеми депутатами, независимо от их политических взглядов, для информирования о складывающейся ситуации и обоснованности своих действий. К сожалению, на встречу были приглашены лишь трое депутатов – Джинджоли Адамения Пили.
Он сообщил, что 2 марта 2013 года провел встречу с единомышленниками, на которой было более 800 человек, и там подтвердил, что не намерен уходить в отставку. Лакербая уверен, что аргументы ответчика не были доказаны в суде и нет никаких подтверждающих достоверность изложенной в учебнике информации о его якобы обещании уйти в отставку, кроме голословных утверждений трех его свидетелей. Слово взял один из авторов учебника истории Абхазии, академик Олег Бгажба. Он сказал:
«Процесс этот начался не сразу по выходе учебника, а лишь на третий год после его издания. Еще раньше истец Леонид Лакербай на встрече с общественностью в Ачимчире предлагал утопить историю Абхазии, ибо сжигать ее по сравнению с данным вопиющим пожеланием обошлось бы дороже. Сам процесс по своей нудной продолжительности, вялости и неопределенности, напоминающий произведение Ференца Кафки «Процесс», судя по вопросам, задаваемым судьей и ее репликам, порой отвлекающих от сути, создал у меня впечатление предвзятости и даже заранее запланированной предопределенности. В связи с этим невольно вспоминается знаменитый монолог Чацкого из «Бессмертной комедии» Грибоедова «Горе от ума, а судьи кто?».
Свое отношение выразил известный абхазский историк, профессор Станислав Лакоба. Он описал напряженную ситуацию, сложившуюся 28 февраля 2013 года, когда в его кабинете по просьбе Леонида Лакербая произошла встреча с депутатами парламента Абхазии первого созыва Олегом Домения, Клементием Джанджоли и Давидом Пиле. Станислав Лакоба уточнил:
«Вот на таком взрывоопасном фоне истец Леонид Лакербая, тогда премьер-министр, появился у меня в кабинете Совета безопасности. Он был крайне растерян, сказал, что у него только что побывала делегация от митингующих, которые потребовали его немедленной отставки. Говорил, что его подставили. Родные просят, чтобы он ушел, и что он готов это сделать, но ему нужен месяц для сохранения своего лица, в течение которого он разберется с анклабом. Истец просил меня позвать, как он выразился, наших друзей, депутатов первого парламента, чтобы они помогли ему достойно уйти в течение месяца. И вместе со мной повлияли на митингующих и оппозицию. Я созвонился с некоторыми депутатами, объяснил сложившуюся ситуацию, и они вскоре пришли. Лакербай попросил поддержать его, повторил им точь-в-точь, что и мне сказал. Все трое тут же откликнулись и заявили о готовности ему помочь. Лакербай обнимал их со словами: «Вы мои настоящие друзья».
Сегодня Лакербай говорит, что это был частный разговор, но Станислав Лакоба с этим утверждением не согласен, так как встреча происходила в администрации президента в кабинете совбеза 28 февраля 2013 года, когда митингующие подошли к зданию и обстановка была взрывоопасной. Ссылаться на прессу, по мнению Лакоба, не имеет смысла, поскольку в последующие месяцы уже всем все было понятно, а СМИ не в состоянии охватить весь спектр событий и конфиденциальных обещаний. Станислав Лакоба процитировал выводы российских экспертов-лингвистов, которые сообщили о невозможности дать заключение по вопросу, есть ли в исследуемом тексте признаки речевой стратегии дискриминации. Эксперты заявляют, что в представленном на исследование фрагменте предложения негативная информация содержится в форме утверждения о факте. Однако невозможно, по их мнению, дать заключение по вопросу, если в исследуемом тексте имеются негативные сведения о Лакербая, воспринимаются ли они как чернящие его доброе имя, задевающие честь и достоинство. Выслушав стороны, судья Белла Хасая вынесла свой вердикт. Она удовлетворила исковые требования Леонида Лакербая и обязала издателя и авторов учебника удалить порочащую истца информацию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Высокая инфляция и обесценение лари – главные проблемы, за которые сегодня пришлось отчитываться в парламенте главе грузинского нацбанка Кобе Гвинетадзе. На комитетских слушаниях оппозиционные депутаты заявили, что резкое ухудшение благосостояния населения является прямым следствием ошибочной стратегии регулятора. Главный банкир ответил, что стратегия верна в долгосрочной перспективе. За слушаниями следил Иракли Орагвелидзе.
Ежегодный доклад президента Нацбанка Кобы Гвинетадзе был заслушан на расширенном заседании финансово-бюджетного комитета парламента. После ознакомления с объемным документом представители фракции в течение 10 минут могли задать свои вопросы главному банкиру. Атаке со стороны оппозиционных депутатов подверглась валютная политика регулятора, направленная на пополнение международных резервов страны. С начала года Нацбанк Грузии не осуществил ни одной интервенции на валютном рынке, то есть не продавал валюту участникам рынка, зато активно занимался ее скупкой. Результатом такой политики, по словам оппозиционеров, стало обесценение лари и разгон инфляции. Представитель Европейской Грузии Зураб Чабирашвили потребовал объяснить логику действий Нацбанка, которые привели к скачкообразному обесцениванию лари.
Говоря об установлении валютного коридора, исходя из ваших действий, правомерно вводить в обиход термин «валютный тупик», где в его конце мы всегда видим глухую стену. Когда мы наблюдали лавинообразный обвал лари, Нацбанк не проявлял никакой активности на валютном рынке. Однако стоило маятнику качнуться в обратном направлении, вы тут же стали активно изымать валюту с рынка, закупив с начала года примерно 200 миллионов долларов. Этим вы создаете ожидание невозможности возвращения к прежнему курсу, так как регулятор никогда не вмешивается для его укрепления. В итоге импортеры и местные производители наперед повышают цены, чтобы избежать убытков, вызванных колебанием курса.
В продолжении темы прозвучало заявление независимого депутата Давида Чичинадзе. Его интересовали причины высоких темпов инфляции в первом полугодии. В бюджете целевой уровень инфляции установлен на уровне 3%. Однако реальный показатель приблизился к отметке в 5%, указал депутат.
Вы утверждали, что разгон инфляции обусловлен повышением акцизных сборов на продукцию табачной отрасли, однако рост цен зафиксирован на все виды продуктов питания. Мне интересно, как вы собираетесь это регулировать, и если это не удается, может лучше увеличить значение целевого показателя?
Президент Нацбанка Коба Гвинетадзе заверил депутатов, что ни валютному курсу, ни стабильности цен ничего не угрожает. При этом он напомнил депутатам, что кроме стабильности цен, Нацбанк решает и другие задачи.
Проводимая Нацбанком валютная политика нацелена на сохранение стабильности курса в долгосрочной перспективе. Это в равной степени относится к колебаниям в любом направлении. Обменный курс не является единственной причиной разгона инфляции. На заседаниях Монетарного комитета мы проводим отслеживание ситуации по всем направлениям. Между тем, международные резервы Нацбанка не находятся на адекватном уровне, поэтому мы продолжим нашу политику в накоплении валютных резервов, согласно ситуации. Этот подход нашей организации нашел поддержку в докладах международных экономических организаций. Что касается инфляции, то около трети майского уровня приходится на эффект от повышения акцизов на табачную продукцию. Поэтому, думаем, к концу года влияние этого фактора минимизируется.
Объяснения не удовлетворили часть депутатов, поэтому было принято решение, что рассмотрение доклада будет продолжено на пленарной сессии парламента. Май 2019 года официальные международные резервы Нацбанка Грузии достигли рекордных 3,7 миллиардов долларов, увеличившись на 95 миллионов. На валютных аукционах 6 и 7 июля Нацбанк приобрел соответственно 10 и 20 миллионов долларов, а всего с начала года регулятор закупил 216 миллионов долларов США. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим экономическую тему. Наш блогер Изида Чайня собирает чеки за оплаченные товары и услуги. Правда, чеками их назвать трудно. Листочки бумаги, на которых указана уплаченная сумма, чаще всего не несут никакой информации для потребителя. Кому они заплатили деньги, за что и будут ли с этой суммы уплачены налоги?
В последнее время у меня появилось увлекательное хобби. Я собираю чеки за оплаченные товары и услуги, которые выдают людям различные организации, как государственные, так и частные. В тех случаях, когда мне удается выклянчить хоть какое-то подтверждение оплаты, выглядит оно чаще всего невзрачным клочком бумаги, на котором написано от руки и изредка напечатана на принтере сумма денежных знаков, поступивших предположительно в кассу. Утверждать с высокой долей вероятности, что люди, выдающие документальное подтверждение оплаты, действительно принадлежат какому-то учреждению, по полученному клочку бумаги чаще всего не представляется возможным. Такая ситуация обычно в некоторых кассах при исторических, природных или культурных объектах, пользующихся спросом в летний период, или на стоянке машин. Недавно ко мне приехали гости из дальнего зарубежья. Квитанции, которые им выдали на границе, привели в шоковое состояние и иностранцев, и меня, видавшую всякие виды квитанций. На документе стоит печать МИДа Абхазии. Но по нему невозможно понять, за что заплатили мои гости, кто они, кто получил с них деньги. И уж совсем не ясно, пошли ли эти деньги в бюджет или осели в личном кармане человека, которому доверила печать внешнеполитическое ведомство страны. Здесь нет даже номера квитанции, но есть печать МИД Абхазии. Или вот, к примеру, город Новый Афон, где на каждой стоянке с владельца авто возьмут сумму как минимум в 3 раза превышающую ту, что утверждена на правительственном уровне. Но бог с ней, с суммой. В выданном чеке, кроме графы «водопад» или «пещера» и суммы, не будет значиться ни порядкового номера, талона, билета, ни фирмы, которая по логике вещей взяла на себя ответственность за сохранность конкретного авто. А на сухумском рынке парковочные сборщики тоном, не терпящим возражений, сообщают, что не несут ответственность за вашу машину, просто собирают деньги. То есть, с одной стороны, нет никакой уверенности в том, что отданные деньги хотя бы частично попадут в бюджет города, района или республики, а с другой, глядя на кусок мятой бумажки в клеточку с надписью «750 рублей, выданы мне на одной из парковок на абхазо-российской границе», я должна понимать и принимать по умолчанию. Если я вернусь через 5 дней и на стоянке не окажется моей машины, то мне даже судиться будет не с кем. А как вы думаете, сборщики податей отчисляют налоги? Горная тропа, за проход по которой некие лица взимают деньги, приносит пользу всем остальным жителям района или страны? Как тут не вспомнить великого махинатора, который исправил досадное недоразумение властей Пятигорска у провала. Но до автора блистательных афер Бендера нашим остапам как до луны, так как даже до капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался, они не додумаются. Может быть, потому что явно не чтят уголовный кодекс и не заморачиваются сотнями способов относительно честного отъема денег, а откровенно на глазах местных и республиканских органов власти обирают людей. Я не удивлюсь, если сотруднику милиции, припарковавшему авто у Новоафонской пещеры за 150 рублей, продадут билетик, как и рядовому автомобилисту. А еще я не удивлюсь, если представитель закона не проявит никакого интереса к такой бумаженции. Традиция устоялась, и понимание того, какой ущерб она наносит стране, у большей части населения просто не существует. Между тем, как известно, бюджет страны страны лишь на треть формируется из налоговых поступлений. В 2016 году, по утверждению экономистов, рост собственной доходной части государственного бюджета в два раза произошел благодаря оздоровлению налоговых правоотношений и выведению из тени налогооблагаемой базы. И похоже, что меры налогового администрирования еще не коснулись людей, крышующих бизнес, связанный с услугами, особенно туристического характера, иначе рост доходной части бюджета увеличился бы куда более, чем в два скромных раза. А что закон? Закон есть, и он гласит, что пользование природными ресурсами, автомобильными дорогами, добавленная стоимость продукции, работ и услуг являются объектами налогообложения. Даже более того, в законе предусмотрена ответственность налогоплательщика, должностных лиц и просто граждан за нарушение налогового законодательства. Проблема в том, что сколько машин паркуется ежедневно у рынка, пещеры, водопады, на границе у ресторанов или у озера и так далее, вам никто не скажет. Более того, когда журналисты начинают интересоваться подобными статистическими данными, на них смотрят так, словно они засовывают свои руки в чужой карман. К сожалению, так считают не только частные пользователи ресурса нашей страны, но и само общество. Хотя при случае они же не откажут себе в удовольствии судить о том, как государство богатеет и как живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Но, видимо, это не более чем знание литературы, так как осознание того, что из налогов на простой продукт образуются пенсии и зарплаты, финансируется медицина и образование, строятся дороги и так далее, у нас нет. Менять эти сложившиеся за пару десятилетий отношения достаточно трудно. К тому же есть у меня подозрение, что действуют все эти пункты сбора денег с молчаливого согласия властей муниципального и республиканского уровня. На чем жиждется такое молчание, не побоюсь предположить, что на коррупции. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачане» из Сухума.
Разыскивающегося с 2015 года мужчину полиция нашла за один день. Произошло это лишь после того, как история о несовершеннолетней девочке, дважды изнасилованной одним и тем же человеком, получила широкий общественный резонанс. За последнюю неделю это уже второй такой случай, получивший огласку. Сколько подобных историй замалчивается, скрывается и преподносится в качестве традиций, не знает никто. Тему продолжит Анастасия Славинская.
О том, что произошло в одном из сел Сагареджа, 8 июня написала местная СМИ «Регинфо». В 2015 году 14-летнюю девочку выкрал 24-летний мужчина. Он вместе с несколькими мужчинами вывезли ее на ферму.
Девочку с 24-летним мужчиной заперли в комнате сторожа. Ребенок оказывал сопротивление. Мужчина ударил ее, привязал к кровати и изнасиловал. Насильник сказал девочке, что хотел жениться на ней. Утром родственники мужчины отвезли девочку в ее родной дом. Жертва рассказала обо всем родителям и сказала, что покончит с собой, если ее выдадут за него замуж. Родители девочки обратились в полицию. Жертва детально рассказала о том, как произошло преступление. Назвала всех участвовавших в нем лиц. Насильник избежал следствия. Согласно официальной документации, он скрылся. Суд в качестве меры пресечения заочно избрал для него заключение. Прокуратура не обвиняла других лиц, которых жертва обвинила в соучастии.
Пишет издание. «Все время, пока полиция искала мужчину, он был у всех на виду, в селе», пишет издание. На четвертый год процесса, уже в 2019 году, он снова выкрал девочку и в очередной раз изнасиловал. С апреля этого года по сегодняшний день она живет в доме насильника в качестве его жены. 2 мая в ходе судебного заседания адвокат обвиняемого представил заверенное у нотариуса письмо, в котором девочка и ее мама заявляют, что у них нет претензий к мужчине. Уже на следующий день после публикации «Регинфо», имевшей широкий общественный резонанс, МВД заявило о задержании мужчины.
9 декабря 2015 года районное управление Сагареджа начало следствие по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней ЛБ, мужчины КБ. КБ заочно предъявили обвинение по факту сексуальной связи с лицом, не достигшим 16 лет. 15 июня 2016 года он был объявлен в розыск. 4 апреля 2019 года, как заявляет школьный учитель, ЛБ была похищена. Как объясняет сама ЛБ, она вышла замуж за КБ. В связи с этим случаем следствие было начато по статье 143 Уголовного кодекса Грузии.
Сказано в заявлении МВД. К Как выясняется, о происходящем знали не только в органах. В курсе дела был Центр по правам человека и, как утверждают там, аппарат народного защитника. Адвокат Лия Хурашвили, представляющая Центр, говорит, что дело не придавалось широкой огласке исключительно в интересах несовершеннолетней девочки, хотя и признает, что в итоге это лишь усугубило ситуацию. Сегодня, по словам Хурашвили, у нее практически нет возможности общаться с жертвой, которая все еще находится в семье насильника. Она обвиняет представителей местных правоохранительных органов в безразличии и покрывательстве. Община очень сложная, закрытая. Индифферентность полиции только способствует этой закрытости. Таким образом, они поощряют эти так называемые традиции. К тому же есть языковой барьер. Трудно общаться с этой девочкой. Для того, чтобы перевести ее куда-нибудь в приют, например, она и ее родители должны дать согласие на это, а они не дают его. Мы не смогли добиться этого. Как пишет народный защитник, девочка не желает общаться. Но представьте себе, она столько лет была в таком положении. Человек теряет веру. Ломаются взрослые люди, а мы ведь говорим о маленькой девочке. Однако полиция смогла за сутки найти человека, которого искала более 3 лет. Произошло это на фоне кампании для девочек, запущенной активистками женского движения. Среди них Камила Мамедова, директор общинного радио Марнеули.
Мы как бы пытаемся лечить уже запущенную стадию рака, понимаете? Вот как наша система здравоохранения, да, она оплачивает не превенцию, а она уже оплачивает то, что, возможно, будет неэффективно.
О непрофессионализме и преступной халатности местной полиции говорить можно очень много, говорит Камила. В данном случае речь идет о девочке, не побоявшейся пойти против так называемых традиций, которая не смирилась с насилием, обратилась в полицию, ожидая получить защиту, но в конечном счете напоролась фактически на солидарную с действиями насильника полицию, или, по крайней мере, понимающую. К слову, традиции, которыми так часто любят объяснять действия такого типа, по словам Камилы, появились не так давно.
До 90-го года нету азербайджанки, которая бы не получила высшее образование. Техническая, медсестра, швея, кулинар. Но у них всегда было образование. Я не помню среди своих лично родственников, которые бы кто-нибудь из женщин там вышла замуж несовершеннолетней. Но вот после 90-х годов, после той независимости, которой Грузия так гордится, и мы все гордимся этим, почему после этого все здесь так происходит? Уровень образования в этих селах, где живут этнические меньшинства, он ниже плинтуса. Столько лет никто не замечал этих граждан и приезжали только на выборы. Любое правительство нуждается в электорате, который не умеет ни читать, ни писать, не умеет думать, потому что легче им манипулировать в таком случае. Да? Сегодня мы получаем, что часть этого нашего государства, ну, развивается, и часть общества прогрессивно мыслит, а другая часть не может за этим успеть. Когда там по телевизору телевидение показывает грузинского азербайджанца, который говорит, у нас такая традиция. Нет, это не знание, это не образованность. И он говорит, что это традиция. Потом идет полиция, которая сидит в этой системе, ему легче сказать, ну это же его традиция, да, нежели копаться в том, что почему это так происходит.
Сегодня же появилась новая информация о другом нашумевшем деле, в котором фигурировала 16-летняя девушка, родившая ребенка. Экспертиза установила, что отцом ребенка является ее 40-летний родственник, которого девушка обвинила в изнасиловании. Согласно заявлению МВД, опубликованному сегодня, он был задержан. Мужчина категорически отрицал обвинения. Когда стало известно о произошедшем, он заявил, что в случае, если экспертиза все-таки подтвердит отцовство, он готов жениться на 16-летней и ответить перед законом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси о насилии в отношении несовершеннолетних и так называемых «ранних браках» беседует наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что полиция надлежаще реагирует на факты насилия в отношении женщин?
Я думаю, что не всегда надлежащий, но это не всегда проблема реагирования полиции. Люди не так уж часто обращаются в правоохранительные органы с такими жалобами. Возможно, боятся или стесняются, ну а полицейские не начнут же расследование по своей инициативе.
А что вы думаете о ранних браках?
В
зависимости от ситуации, бывают подобные браки, в которых ничего плохого нет. Естественно, это нежелательно, и я понимаю, почему в обществе возникают подобные вопросы. Если брак заключен не по обоюдному согласию мужа и жены, я считаю это преступлением, в ином случае нет.
Даже не знаю, что ответить. Среди моих знакомых нет никого, кто бы сталкивался с подобной проблемой, с насилием в семье. Впрочем, по телевидению постоянно говорят о том, что многие женщины обращаются в суд с жалобой на насилие со стороны мужчин. Думаю, полиция соответствующе реагирует на такие факты. Их ведь никак не проигнорируешь. Ну а ранние браки я называю рабством. В таких случаях жена считает своего мужа своим начальником. Но в последнее время ситуация немного изменилась. Женщины стали более свободными. Люди стали понимать, что муж и жена должны быть друзьями в первую очередь. У меня таких проблем нет, да и сегодня наша полиция надлежаще реагирует на такие факты. Не думаю, что правоохранители проигнорируют подобные жалобы жертвы. Но ранние браки в Грузии стали своеобразной традицией, тут есть свои правила. Это приемлемо для нашей страны, и этого не избежать. Так было раньше, так остается и сейчас.
Реакция полиции на факты насилия не всегда бывает надлежащей, особенно тяжелое положение в этом плане в регионах. Думаю, причина в том, что в деревнях все друг друга знают, и полицейские не обращают внимания на жалобы против их знакомых или даже родственников. Проблема именно в подобных связях, которые мешают начать и провести соответствующее расследование. В столице в этом плане ситуация намного лучше, чего не скажешь о всей Грузии. Сейчас и новые законы приняли в этом направлении, однако главное – правильные механизмы их исполнения, а не само принятие таких законов.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.